«Чье это?» — спросил одноглазый бандит.
«Мое», — неуверенно ответил Степан. «Ты из братства святого Мохаммеда?»
Степан растерянно заморгал. Он не понял, что от него хотят услышать. Бандит быстрым умелым движением снял затвор и наклонился над самым краем ямы, сунув разобранный пистолет Степану чуть ли не в лицо.
«Ты из братства?» — повторил он.
Теперь Степан увидел. По стволу пистолета бежал едва заметный орнамент, напоминающий арабскую вязь. Он не знал, что отвечать и чем ему грозит ответ, каким бы он ни был. Оставалось лишь одно — говорить правду.
«Это досталось мне от друга», — признался он, уловив краем глаза изумленный взгляд Бориса. «И где этот друг?»
— с подозрением спросил бандит.
«Его нет. Он умер».
Бандит что-то пробормотал, кажется, замысловатое ругательство. Затем вышел из поля зрения на несколько секунд и вернулся с трухлявой лестницей.
«Вылезайте!»
Степан глянул на Бориса, тот уверенно кивнул. Они выбрались на поверхность, успели разглядеть какие-то грязные палатки, костры и много лошадей. Их уже ждал фургон, запряженный низкорослой коренастой лошадью. Вернее сказать, это был большой ящик на колесах, без единого окошка.
«Внутрь!» — скомандовал бандит, распахивая дверцу на ящике.
Внутри было мягкое сено, и даже запах казался терпимым.
«Сидеть тихо!» — приказал бандит, и повозка тронулась.
Сквозь скрип колес было слышно, как он снова с чувством выругался.
«Степа, что происходит?» — немедленно заговорил Борис.
«Ты у меня это спрашиваешь?
Откуда у тебя пистолет клана святого Мохаммеда?»
«Я тебе уже говорил, это пистолет Амира».
«А у него откуда?»
«У него и спроси», — рассердился Степан.
«И вообще, кто это, святой Мохаммед?»
«Стыдно не знать. Мне ни капельки. Скажем так, это очень влиятельный человек. Очень-очень. Формально он имеет духовный сан, который каким-то образом получил в ЦАДе еще лет 20 назад. Основал братство искателей, странствующих монахов. По сути, это разветвленная агентская сеть, которая занимается всем, чем можно заработать. Их обители по всему континенту — это финансовые и шпионские резидентуры. Как видишь, с ним даже эти дикари считаются».
«И что это для нас значит?»
«Ну как тебе сказать, как минимум бандиты нас теперь пальцем не тронут».
«Постой!» — осенило Степана. «Я вспомнил».
«Что? Говори».
«Амир. Прямо перед смертью он сказал поклониться какому-то святому».
«Вспоминай, Степа. Хорошо вспоминай. Сейчас он сказал, чтобы я поклонился его брату, святому Мохаммеду, и вроде что прощения попросил».
«Брату?» — чуть ли не закричал Борис. «И ты молчал?»
«Да я подумал, он бредит. Святой Мохаммед какой-то, я думал, он молится. Да и не говорят так, святой Мохаммед. По-дурацки же звучит, разве нет?»
«Здесь нет. Слушай, если Амир действительно был братом Мохаммеда, или же он брат только фигурально, член братства? Эх, знать бы точно.
Я думаю, скоро узнаем. Там, куда едем».
Степан кисло усмехнулся.
«Послушай, Степа, все очень серьезно. Я пока не знаю, что происходит, но нам нужно очень хорошо продумать наши слова и вообще поведение. Один неверный шаг и кирдык.
Опять нас убивать будут? Надоели они уже?»
«Нет, говорят, святой Мохаммед не убивает принципиально, потому и святой. Зато он очень качественно калечит и, кстати, умеет докапываться до правды. Хитрить с ним себе дороже».
«Ну мы-то разве виновные?»
«Как сказать? У святоши могут быть свои понятия справедливости, ведь формальная причина смерти Амира — ты».
«А может, ты?»
«И я. Потому и говорю, думать, еще раз думать и следить за словами».
«Ну вот и подумай».
Степан перевернулся на спину
и попытался принять маломальски удобное положение в тесной коробке. От меня толку мало. Если что вспомню, сообщу. Степан лежал, прикрыв глаза, и слушал, как под ним громыхают колеса. А в голове все крутилась какая-то неосознанная мысль, неудобная, угловатая. Она касалась этого нового обстоятельства. А мир оказался связан с крупным дельцом. А значит, что-то важное крылось в этой головоломке. Однако в ней не хватало деталей. Причем все детали были рядом, буквально под рукой. Но какая из них нужная? «Слушай-ка!» Степан вдруг так резко вскочил, что едва не вписался головой в потолок. «А если этот Магомед такой влиятельный, сможет он достать тебе Расула?»
«О да», — усмехнулся Борис, — «кого угодно, хоть из-под земли. Только с какого перепуга?»
«Я тут слегка обмозговал нашу ситуацию. Можно ее слегка переиграть».
«Ну-ну», — иронично изрек Борис. «И что намозговал?»
«Смотри расклад», — Степан заговорил тише. «Мы с тобой знаем, что Амир погиб, защищая меня».
Повозка вдруг остановилась, и Степан осекся. Открылась дверца фургона. Покрытый пылью возница с ружьем на плече выразительно кивнул, приказывая выбираться. Первое, что увидел Степан на улице, — высокую, основательную стену с башенками. Затем навстречу ему вышли два человека, одетые в одинаковые зеленые плащи. Лица их были бесстрастны, как у манекенов.
«Ни слова при них», — процедил Борис.
Пленников отвели в небольшой ухоженный домик. В светлой комнате были только широкая лавка и стол.
«Ждите», — сказал один из зеленых, и их оставили одних.
«Продолжай», — едва слышно прошептал Борис.
«Продолжаю», — в тон ему зашептал Степан. «Расул пытался убить меня, а умер Амир. Теперь исключаем меня из этой схемы и говорим, что Расул убил Амира. Люди Мохаммеда находят Расула, и тот признается, что да, действительно оставил замерзать человека. Кто ж мог знать, что он член братства? А я в качестве друга Амира искал возможность передать последний привет, поскольку тот умер у меня на руках».
«Так», — Борис свел брови, — «ты хоть понимаешь, что в этой схеме столько дыр, что можно провалиться, едва открыв рот?»
«Не так уж и много. Где мы можем провалиться?»
«А если Расулу покажут тебя? А если ты запутаешься в мелочах, и тебя начнут колоть?»
«Все четко, Боря. Передо мной картинка яснее ясного. Я сам буду говорить».
«Степа, одумайся», — неуверенно проговорил Борис,
но Степана эта неуверенность только раззадорила.
«Ты сам говорил, что Расул — наш с тобой единственный шанс, причем живой Расул. А Мохаммед не убивает, верно?»
«Ну, верно. Мы расскажем про Расула-злодея и...»
Степан не договорил, поскольку в комнату вошел человек в таких же зеленых одеждах. Он был немолодой, высокий, плечистый, с решительным и даже безжалостным лицом. Степан и Борис невольно встали. Незнакомец быстро, но внимательно оглядел обоих, затем молча показал пистолет Амира, и без слов было ясно, что он требует объяснений. У Степана заколотилось сердце. «Амир был моим другом», — начал он, но человек нахмурился и потряс головой. Степан сообразил, что говорит по-русски. «Это оружие Амира, моего друга», — заговорил он по-клондальски, с трудом выхватывая нужные слова из памяти. Прокашлялся, маскируя дрожь в голосе, и продолжил. «Мы вместе прошли через врата и направлялись к Полярному экспрессу большой группой. С нами шел контрабандист по имени Расул. Он обманул меня и Амира и оставил его замерзать. Все из-за золота. Я слишком поздно понял, что Амира нет с нами. Когда я вернулся, он уже умирал». Степан говорил и с ужасом понимал, что все глубже уходит в пучину бессвязного вранья. Он уже ждал, что незнакомец остановит его и задаст какой-нибудь вопрос, который разобьет всю историю вдребезги. Например, как он мог не заметить, что Амир
остался замерзать. Но человек слушал, сурово глядя из-под лобья. Амир передал мне этот пистолет и попросил поклониться святому Мохаммеду. Он сказал, что они братья. Еще он хотел попросить прощения. Степан неловко замолчал. Он не знал, как закончить свою речь. И так уже много наболтал. «За что?» — впервые заговорил незнакомец. «За что?» — он просил прощения. Голос у него был неровный и тяжеловесный, словно кто-то скреб бетон ковшом экскаватора. «Он просил...» У Степана моментально взмокла спина. Он не помнил. В уме почему-то повисло, как огромное облако, имя Клеопатра, заслонив все прочие мысли. «За что?» — повторил незнакомец и чуть надвинулся на Степана. Стало страшно. «За Исиду!» Имя вспыхнуло в памяти, как сверхновое. «Он извинялся за Исиду. Больше ничего не знаю». Незнакомец вдруг едва заметно переменился в лице. Казалось, он был чем-то очень удивлен. Еще раз смерив братьев грозным взглядом, он молча развернулся, собираясь уходить. «Подождите!» — воскликнул вдруг Борис, и человек с недоумением повернул к нему голову. Степана ёкнуло сердце, он испугался, что брат сейчас все испортит. «Мы оба хорошо знали Амира», — горячо заговорил Борис, — «и мы хотим лично убить того, кто виновен в его смерти. Отдайте нам Расула». Слова брата показались Степану нагловатыми. Но человек в зеленом, кажется, не обиделся. Просто молча ушел. Оба сели на скамейку, отдуваясь. «Бомба тикает, Степа», — выдохнул наконец Борис. «Бомба тикает». «Какая бомба?» Изнуренный разговором, Степан не был настроен разгадывать аллегории. «Страшная и коварная. Либо рванет, либо пронесет». Через какое-то время в домик пришел монах, невысокий человек с простым невыразительным лицом. Он принес хлеб, овощи и кувшин, из которого поднимался пряный запах. Еще он принес вещи, все в целости и сохранности, даже деньги. Не было только оружия. «Ждите», — сказал он, не глядя братьям в глаза. «Вы можете выходить во двор обители, но вы не должны покидать ее. Здесь есть колодец для омовений и чистая одежда. Направо у стены гостевая уборная. И не пытайтесь приближаться к воротам». «Долго ждать?» — поинтересовался Борис. «Сколько потребуется?» — бесстрастно ответил монах и ушел. Дни тянулись длинно и бестолково. Вынужденное безделье даже не приносило чувству отдыха. Попробуй отдохни, когда висишь на ниточке, а под тобой накаляется ад. Степан и Борис мало шевелились и еще меньше разговаривали. Либо валялись в прохладном домике на лавках, либо сидели во дворике под тенью высокого густого кустарника, и аппетит куда-то пропал, хотя кормили тут более чем сносно. «Я удивляюсь на тебя», — сказал как-то Степан. «Как тебе тут удалось оставаться в живых столько лет? Мы с тобой еще и шагу не прошли, чтобы кто-нибудь не захотел в спину выстрелить или ножом пырнуть. А ведь я тут совсем недолго».
«Видишь ли», — задумчиво протянул Борис, — «я попал сюда не сразу, а постепенно, и при этом оказался в благожелательной обстановке. Было время научиться просчитывать шаги. Видел, как горные козлы по отвесным скалам бегают? Ты бы там и минуты не провисел, а они живут годами, потому что с первых дней учатся этому». «Это ты интересно сравнил. С козлами». «Ты, Степа, просто попал в самый замес. Так уж случилось. А вообще, Хеленгар — спокойное место. Сравнить с тем же Клондалом, где погранцы даже служат под чужими именами, чтоб их сложнее было вычислить, у нас тут обстановка тихая, домашняя».
«Да уж», —
Все-таки жалко, что ты не умеешь открывать врата. Спокойнее было бы обоим. Раз — и нет тебя.
Ага. А дальше раз — и глотку перерезали в твоей уютной московской квартире. Нет, Степа, из этого мира нужно уходить чистым. Неважно, больным ли, здоровым, бедным, богатым. Главное — чистым.
А почему ты меня послал сюда через Самарканд? Не было поближе проводника, чем этот, как его, Тамерлан, что ли?
Тимур он. Я решил, что так безопаснее.
Ха, угадал, что и говорить.
Ну, кто ж мог знать? Так действительно безопаснее. Ты вывалился в безлюдную местность, где меня никто не знает. Оттуда прямой рейс до Ривы без всяких проверок. А мир бы с тобой нянчился. В моих планах все выглядело хорошо и ровно, только вот что-то пошло не так.
Вообще-то все пошло не так, если ты не заметил. Кстати, интересный кадр этот Тимур. Какой-то не от мира сего.
Интересно не то слово. Его крошечным мальчишкой нашли в степи под Самаркандом. И он, представь себе, разговаривал, только никто не мог понять, на каком языке.
Может, лопотал просто?
Нет, именно разговаривал. Что-то пытался объяснить. Потом пропал. Потом снова объявился. А теперь он в нашем деле олигарх. Ты ж видел?
Да уж, — неопределенно хмыкнул Степан. Вообще неприятный человек, мне показалось.
Ну, все относительно. Поговорить с ним по душам ты вряд ли сможешь. Он в твою сторону даже плюнуть побрезгует. Зато как-то раз к нему через врата вывалилось 8 раненых погранцов. Все тяжелые, там целую заставу расстреляли. Так вот, 6 он на ноги поднял. Еще 2 не успел, они раньше умерли.
Он еще и врач?
Он нет. Но зато он такие ходы знает, что нам и не снилось, Степа. Он не врач. Он волшебник.
Так он за кого? За погранцов или за контрабандистов?
За всех, кто платит. Я и сам последний раз через его подвал сюда уходил. Кстати, ты учти, если будешь аварийно уходить через врата, окажешься там же, в доме Тимура. Или где-то около. Не стесняйся, стучи, проси помощи. Они там к таким потеряшкам привычные. Царского приема не гарантирую, но минимальная помощь будет.
Я надеялся, мы вместе. Я тоже надеюсь.
На исходе 4-го дня про них, наконец, вспомнили. Степан и Борис изнывали от безделья на травке возле своего домика, когда пришел тот самый неприметный монах.
«Прошу за мной», — сказал он, и, как всегда, в его голосе не было ни единой эмоции.
Братья тревожно переглянулись. Борис лишь пожал плечами. Логика подсказывала, что если пришел единственный спокойный посыльный, а невооруженная группа захвата, значит, дела пока идут неплохо. Монах проводил их в 2-этажный дом возле самых ворот. Поднялись по лестнице, вошли в скромно обставленную, но просторную и светлую гостиную. За широким основательным столом сидел пожилой человек с совершенно седой головой и пронзительным взглядом. Он ужинал, но, увидев братьев, отставил тарелку и поднялся. Нарочито медленно подошел, окинул обоих долгим внимательным взглядом, потом усмехнулся.
«Мне вас очень точно описали», — сказал он. «Торговец в одежде пограничника и пограничник, переодетый кочевником, причем оба на одно лицо. Забавный ходячий ребус».
Он продолжал улыбаться, хотя Степану и Борису было пока не до веселья.
«Садитесь. Сейчас подадут чай».
Борис подтолкнул Степана локтем и ободряюще подмигнул. Пока все складывалось нормально.
«Вот что я вам скажу».
Незнакомец поскреб ногтем переносицу.
«Мне передали вашу историю. И вдобавок я сам навел справки, узнал, кто вы такие. Вы оба проходимцы.
И я вам не верю».